Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире 15 декабря сегодня. Так что присоединяйтесь к нам, сделать это, в общем-то, несложно. Для многих уже привычные действия. Ну, самое простое – это набрать телефон 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Это телефон прямых эфиров «Радио Теос», по этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир, если, конечно, он идет не в записи, будьте внимательны. 8 800 333 1706. Ну, а для большинства наших слушателей, наверное, самое простое, поскольку нас слушают в интернет, можно соединиться с нами через наш сайт radioteos.ru. Radioteos.ru. Заходите, читайте всякую полезную информацию там, масса ее, и присылайте свои сообщения. Соответственно, сообщения можно присылать прямо сюда, в эфирную студию. Мы будем их тут же читать, озвучивать в эфире, и вот таким образом с вами контактировать, общаться, размышлять вместе, как обычно мы это делаем. Также загляните в раздел «Блоги» и отыщите блог нашей передачи. Блог Натальи Четвериной регулярно обновляется. Там можно найти ссылочку в каждой записи, в конце каждой записи ссылочку на нашу электронную почту, и можно, собственно говоря, ее использовать и присылать письма в любое удобное для вас время. Ну, а читаем мы их, естественно, в процессе наших эфиров, чтобы и другие слушатели могли быть в курсе вашего сообщения, если вы не, так сказать, не напишите нам иного. Наша электронная почта nat.hfth. nat.hfth@yandex.ru. Вот, так что шлите свои сообщения, присылайте свои письма, мы будем читать их, откликаться, общаться, размышлять вместе, как это обычно мы с вами делаем в наших эфирах. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Какой-то загадочный у вас такой сегодня добрый день получился. Может, уже загадали что-то?
Нет.
Нет? Ну, хорошо. Что ж, сообщи.
Сейчас нам с тобой что-нибудь загадают.
О, это у нас регулярно. Да. Это у нас могут. И, наверное, это хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим, вот уже тут сообщений-то у нас, штуки 4.
Тут уже загадали, да?
Да, наговорили, накликали, как говорится. Ну что ж, Владимир пишет нам. Ох, и не маленькое такое сообщенице, даже сообщенище. Владимир вот что пишет. Я долго не мог найти работу. И отец устроил меня к своему другу. И я сначала отказывался, потому что уже все понял, что там будет, но друг сам стал уговаривать. Оказалось, он хотел меня отправить на фотостудии. Или на фотостудию, за которую никто не хотел браться, так как она в ужасающем состоянии и находится далеко от Москвы. А мне по состоянию здоровья нельзя работать с фототехникой, да и вставать в 6 утра было не очень. В итоге он разрешил работать в офисе, но я мучился. Работы почти не было. Непонятно, что было делать. Как будто он просто платил деньги за мое присутствие в офисе, чтобы перед отцом не было стыдно. Тогда зачем все это? Мои коллеги по комнате меня не взлюбили. Мы под конец уже дрались. В итоге у меня началась сильная депрессия, я ушел с работы и почти полгода приходил в себя. Очень упала самооценка. Начальник обещал потом внештатное сотрудничество. А потом вообще пропал. Даже отцу не звонит. Как вы считаете, со стороны, почему он так поступил? Обиделся, наверное, обиделся за студию? Но я ведь на собеседовании еще сказал, что не могу там работать, а он буквально во второй день меня туда повез. У меня никогда не было такой депрессии. Я потерял веру в себя. Не могу сказать, что не могу его простить, но он мне 2 месяца жизни просто ядерным фломастером перечеркнул. Когда я ушел, я даже в церковь не выходил. Я сидел под одеялом и не хотел никуда вылезать. А в первый день ухода с работы я просто пришел к маме как маленький и попросил меня обнять. Вот так написал Владимир. Ух, дочитал я наконец-то. Итак, Владимир долго не мог найти работу. Попросил отца, и он, так сказать, или отец, увидев это, устроил его к своему другу.
Он... Видимо, отец попросил да. друга.
Ну, отец, конечно же, попросил друга, да. безусловно. Видя такую ситуацию, переживает же за Владимира. Вот он, Владимир, сначала отказывался, потому что уже все понял, что там будет. Но тот друг отца, который, так сказать, включился в этот процесс, работодатель его будущий, сам стал уговаривать. Оказалось, что вот он хотел как раз вот отправить на эту вот дальнюю какую-то фотостудию, которую никто не хотел, значит, туда ехать, потому что там все было в каком-то ужасном состоянии, далеко от Москвы. Вот, а в связи с этим Владимир сразу, как мы поняли, как я понял, по крайней мере, что вот ему там нельзя по состоянию здоровья работать, и он сразу сказал о том, что для него это, так сказать, будет, ну, неприемлемо. Вот. И он, так сказать, вот этот его работодатель все-таки пытался его как-то туда устроить, но ничего не получилось. Он его, так сказать, в результате оставил в офисе. А в офисе, по всей видимости, ну, не было для него особого дела. И он, так сказать, вот промучился, и люди, естественно, стали коситься. Человек ничего не делает, зарплату получает. Вот, и разругались, естественно. Ну, и вот у него началась такая сильная депрессия, и он... в конце концов, так сказать, вынужден был уйти, и вроде как бы начальник обещал потом внештатное какое-то сотрудничество, но потом вовсе пропал, и даже отцу не звонит. Вот. Как вы считаете со стороны, почему он так поступил? Обиделся на студию или нет? Вот так ставит первый вопрос Владимир. Так. Ну... видимо, я не думаю, что он уж прям так обиделся на студию.
За студию.
Да, за студию, вернее, да. Обиделся за студию. Скорее всего, просто ему некуда было вас пристроить. И он какие...
Я вполне думаю, что он мог действительно обидеться, и он просто, скорее всего, обиделся за такое отношение. Потому что, ну, посмотри, что получается, так сказать. Отец попросил. Этот друг как бы согласился, устроил на работу Владимира, да, пошел навстречу, там тот то не может, это ему не подходит, он пошел ему навстречу, да. Значит, Владимир написал, что он там, почему-то он мучился, хотя работы почти не было.
Ну, вот. Поэтому, наверное, и мучился, что делать нечего.
Нет, понимаешь, как бы...
сидеть вот так просто.
Слово «мучился», ну, хорошо, но можно было поговорить с этим человеком. Можно было какие-то идеи свои предложить, там, что можно сделать, чем он может заняться, какой-то проект. Ну, сам Владимир, ты что-то думал об этом или нет?
А что он должен был... А что он должен был обидеться на то, что он не поехал в студию, если он сказал изначально, что он там не может работать,
нет,
не хочет работать?
Ну, когда он его оставил работать в офисе.
А когда в офисе, да, разрешил
вот.
Работать
Владимир,
в офисе.
Владимир, значит, там вот 2 месяца он сидел, работы не было. Так сказать, люди стали коситься, какие-то там, как он написал, что там чуть ли не почти драки какие-то начались, да? Что-то я не поняла. По-моему, ты что-то читала об этом.
Ну, вот он мучился, работы почти не было. Непонятно было, что делать. Что было делать, непонятно было.
А, под конец уже дрались.
Да, вот под конец уже дрались.
Меня не взлюбили. Под конец мы
уже
дрались.
Ну, естественно. Естественно, что не взлюбили.
В итоге у меня началась сильная депрессия. Я ушел с работы и почти полгода приходил в себя. Вот, понимаешь, вот это вот ушел
А вот тут интересно, да, вот как ушел с работы, ничего
как
не сказавши, бросив.
Просто взял, собрался и ушел, что ли?
Человек был, оформил ведь как-то вот тоже, это что ж такое, не поговоривший.
А сколько вам лет вообще? Даже, понимаете, вот какое-то такое вот, что, ну, для взрослого человека, для взрослого мужчины вообще-то, Сергей, который долго не может найти работу, человек вообще готов ухватиться за любую возможность, да? Тут, значит, помогают найти работу. Я просто пытаюсь вот реально представить себе взрослого человека, которого вот отец как бы устраивает его на работу к своему другу. Друг предлагает ему вариант, да? И человек как бы начинает с того, что вот это мне не подходит, вот это вот человек, который долго не может найти работу. Я почему так говорю, Владимир, я не знаю состояние вашего здоровья, да, но я просто знаю других людей, у которых не самого крепкого здоровья, которым приходилось не с фототехникой заниматься, Сергей, а, извиняюсь, не такие тяжести разгружать. А это делать было категорически нельзя, ну потому что другой работы не было.
Уж я-то это знаю.
Вот. Кстати, да. Вот, и поэтому, понимаешь, как-то я так читаю вот это вот послание Владимира, и как-то получается, что вроде бы, как бы получается, что и то не так, и вот это мне не так, и мучился, и коллеги не взлюбили. Ну хорошо, но взрослый молодой человек, а сам-то что?
Ну, поговорить с начальником, по крайней мере, можно было узнать, что я тут делаю и для каких целей. Если нет, то давайте я буду еще какую-то делать дополнительную
работу. Что-то еще буду делать. Коллегам буду помогать там в чем-то, например. Или вот я могу вот то-то сделать, как бы вот это можно улучшить. Какие-то у меня есть идеи. Ну, как обычно вообще, вот человек, который действительно хочет быть полезным, хочет что-то сделать, да? Просто тут, понимаешь, получается так, что очень может быть, что как человек ушел, как он перестал ходить на эту работу, и очень может быть, что у этого друга отца потом еще были какие-то неприятные разговоры с этими бывшими коллегами, которые могли, в общем, ему жаловаться и тоже какие-то претензии предъявлять, потому что был человек, который практически не работал, деньги получал. Ну, понимаешь, да?
Ну, вот так я же про что и говорю, что поэтому они, по всей видимости, не взлюбили Владимира, потому что сидит, ничего не делает.
Что, понимаешь, а как бы человек ушел, объяснялся, не объяснялся, как ушел. Если ушел по-хорошему, извинился, сказал так и так, мне стыдно, я не могу... как бы получать деньги ни за что, и я не хочу вас подводить, там, так далее. Это одно, но похоже, что ушел каким-то по-другому.
А похоже, поэтому... просто вот ушел и ничего не сказавши,
да,
Владимир, так получается.
У меня депрессия, как бы, и я вот. И получается, что человек, в общем, хотел помочь, хотел сделать как лучше, в итоге получил себе какие-то проблемы, вполне возможно, и в итоге, так сказать, вот отец устроил к другу. А теперь вообще непонятно, дружба-то осталась у отца с этим человеком, или теперь из-за Владимира уже и та дружба пострадала?
Вот что тут видит, пишет нам Владимир, продолжение тут есть, давайте почитаем.
Давай.
Сегодня, пишет Владимир, по иронии, почти с момента нашего сотрудничества, не понял, как что за фраза такая, сегодня, по иронии, почти с момента нашего сотрудничества, ну, видимо, время какое-то пропущено, я увидел бывшего начальника по телевизору в утреннем эфире, слегка вздрогнул. Ну и что?
Что-то а что вздрогнул-то?
Да, что ж, дальше Владимир прочитает. Я хочу подчеркнуть, что друг сам уговаривал меня пойти к нему. Я предлагал, ему неинтересно было. Я много что делал прежде. Хлопнуть дверью. Так, как-то вы, Владимир, так это быстро, видимо, пишете. Мысли какие-то проскакивают. Вот еще тут есть от Владимира. Поговорил я с ним, пишет он. Он даже не знал, как меня оформить. Гениально было, когда я пришел в бухгалтерию, они даже не знали, какая у меня должность. Сам начальник сказал, пишите, что хотите, главное же, я тебе зарплату плачу. Это как? Ну, вообще, Владимир, человек проявил к вам большую милость, прежде всего. Вот как? Понимаете, вот?
То есть вы обижены, что человек вот дал вам возможность, так сказать, получать какие-то деньги, да? Как бы вот... Вы на него за что обижены-то?
Что он вам-то такого сделал? Вот и как вы поговорили? Вы вот, можно сказать, были, ну, простите меня за такое сравнение, занозой такой. А куда вас пристроить? Вот вы есть, с одной стороны, ради добрых отношений с вашим отцом. Вот он вас куда-то пристраивал, вот, как-то пытался помочь вам.
Он проблемный человек, который то не может, это не может, или не хочет, и так далее. То есть ему еще пришлось подумать, что и как, да?
А потом, вы знаете, Владимир, ну, ездят люди, в 6 утра встают, и в 5 утра встают, из загорода ездят, чтобы как-то прокормить свои семьи, работу какую-то иметь. Потому что в их городе подмосковном, например, каком-то нет места, они не могут найти, устроиться, они ездят в Москву, вахтами даже работают, и ничего. А что такое в 6 утра встать? Да не проблема, ляжьте в 9, и все вопросы снимаются. А вы так пишете, что вот в 6 утра встать – это вот великая беда, так сказать, в жизни нашей. Да нормальная эта ситуация.
Знаете, такое послание, как говорится, знаете, вот есть выражение, да, не мальчик, но мужа. А тут такое ощущение, что послание не мужа, но мальчика. Вот правда, Сергей, вот такое ощущение.
Ну, так и получается.
Вот капризного ребенка, который всем недоволен, и как бы все виноваты.
А так и получается, вы же пишете, что когда вы ушли с работы, вот сидели как бы под одеялом, но это по-детски все. И вот просто пришли к маме, чтобы, так сказать, вот она вас могла обнять, как маленький.
Нет, ну это хорошо, когда мама...
Это хорошо, когда мама пожалеет, и есть кому прийти еще. Ну, надо
это
же принимать решение.
Ничего такого нет, это ладно.
Решение-то надо
вот
принимать.
Какая-то обида есть непонятная. На кого обида-то?
Вот что он пишет, Владимир, еще у нас. «Занозой у меня был он. Отец потом сам, встретившись с ним, сказал, как же он изменился. А человек откровенно хотел получить человека на должность, от которой отказывались все». До меня от нее многие отказывались. Я считаю, неправ был человек. Ну, Владимир, вам-то за что обижаться?
Ой, боже мой.
Ну, вот вас не устраивает, не устраивает должность. Ну, в чем проблема? Скажите, я не буду. Я не буду работать здесь, не хочу.
Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен, что вы обо мне позаботились, что вы хотели помочь. Но это все-таки вот не то, что я бы хотела,
да.
И все.
Это не для меня. Никаких обязательств, никаких мучений. Зачем? Вы же принимаете решение. Но вы знаете, когда действительно у человека нет работы, ему нужны средства, вот как сказала уже Наталья Аркадьевна, люди сокращаются на все. Вот мне пришлось 10 лет отработать дворником, потому что мне и моей семье негде было возможности иначе получить квартиру. Ни купить невозможно, никаким другим образом, тогда еще вот в эти развалинные наши 90-е, 2000-е годы, где, какая возможность? А мне нужно было с моими тремя детьми где-то ютиться, как-то жить и так далее, вот и прочее. Такая ситуация была. Я 10 лет работал, и что ж, на двух работах, если не говорить о том, что еще и в церкви служил по выходным. И что же делать-то было?
И тоже, наверное, не самого крепкого здоровья, тоже были свои проблемы.
Конечно.
Ну вот.
Всей семьей ходили с детьми вместе.
И то же самое Надя. Что самая прям такая железная леди, которая тоже, в общем, старалась тебе помогать.
Так а без нее бы я бы и не справился. Вот мы всей семьей ходили, снег двигали вместе с детьми, с малышами своими. У каждого своя лопатка была. А что было делать-то? Ну, надо было как-то. И огромное количество таких же, как я, молодых людей... Таким же образом пытались это все решить в свое время и тоже работали.
У вас просто какая-то такая позиция, что, понимаете, вот у вас этот человек виноват. Вы рассуждаете так, он хотел найти человека на ту должность, на которую он там якобы не мог никого найти. То есть вас никто силой не заставлял. Он что мог, он вам предложил. Причем, опять-таки, Сергей, я не очень понимаю, значит, что значит на ту должность, на которую никто не хотел идти. Ведь получается так, что вы же не поехали туда, куда он вас отправлял, да? Значит, вы сказали, что вы не можете работать с фототехникой, может быть, где-то там на улице или где-то еще. Значит, и он разрешил вам работать в офисе. То есть, опять-таки, он не нашел того человека, который, в принципе, ему был нужен, как я понимаю. Ведь правильно, Сергей?
Да, но тем не менее пошел к вам навстречу.
Да.
И не сказал, ну нет, значит, нет. Он все-таки вам готов был платить. Представляете, это же все-таки, ну, характеризует человека очень
хорошо. А вот какая-то на него
хорошо.
Обида, как будто бы вот он какой-то такой прям хитрый такой человек, вот он вас хотел использовать, и он хотел что-то. Но мы вам уже сказали, что, в принципе, вы могли сказать спасибо большое, но вот это не мое, я мне это не надо, я буду искать другое. И все. И никаких обид ни у вас, ни, в принципе, у него тоже. Ну, отец попросил за вас. Он сказал, ну, хорошо, я, так сказать, вот могу предложить вот это. Но не подошло, так сказать, и разошлись, как море корабль.
Никто никому ничем не обязан.
Конечно.
Или этот человек обязан вас кормить. Вам тоже это не нравится, ситуация, по-моему. Да и никому не понравится. Так что, по-моему, все нормально. Все по-взрослому надо решать. Не нравится, значит, не работайте, ищите другую работу. А как иначе-то?
Куда деваться? Какая-то странная ситуация у вас получилась. Посмотрите, значит, оказался виноват этот человек, и оказались виноваты люди, и это не один какой-то еще человек, а коллеги по комнате. И еще оказались виноваты там то ли те, которые были там или в бухгалтерии, или как-то, которые не знали, как вас там оформить, там что-то такое. То есть как бы вот какая-то куча каких-то претензий. А с какой стати? Вам что-то кто-то должен?
Вам везде пошли навстречу. Понимаете? А в бухгалтерии могли упереться и сказать, а у нас нет штатного расписания свободного места, например.
Вот мне интересно, Сергей, если спросить сейчас наших слушателей, дорогие друзья, вот если бы в вашей жизни была какая-то сложная ситуация, сложное время бы вы переживали, работы нет, вот ситуация такая вот безвыходная, и вдруг как бы какой-то человек там знакомый вот вам предлагает какой-то вариант, и навстречу вам идет, и вообще ни за что какие-то деньги вам платят. Вы бы прям разобились на этого человека?
А вы же еще пишете, что он вот пропал и больше, так сказать, не звонит. Ну, а что ему звонить? Это вам надо ему звонить, если у вас какие-то вопросы остались к нему. А у него работа, у него дела какие-то, что это, что он должен общаться с вами?
Если... Я думаю, что у него просто остался очень неприятный,
да,
осадок. И,
конечно,
он подумал, как говорится, не хочешь получить зло, не делай добра. Ну, как вот обычно.
Ну, да, обычно, да? Да, да. Вот как бы и получилось. Человек пошел навстречу, а получилось, что он, так сказать, вот каким-то образом рассорился с вашим отцом. А чем он виноват-то? Он мог вообще сказать, нет у меня подходящего места для вас. Нету, и все. Прикинув, так сказать, он же наверняка, ну, представление получил о вас, когда вы общались, собеседовались там и так далее. Какой-то. Вы сказали, то не можете, все не можете, там не хотите. Он сказал, ну, нет у меня места тогда, все. Нет, он же пошел навстречу. А уж обиделся он или не обиделся за то, что вы не поехали на эту какую-то студию, ну, там уже другая сторона вопроса. Я думаю, что это не эта шибко его волновало. Отношения
тут,
с видишь, отцом.
Тут, видишь, еще продолжение, что-то сказать,
да,
из того, что написал Владимир, что отец, как бы, встретив этого человека уже потом, значит, он сказал, что вот, как бы, вот он не знал, человек так изменился. А почему так отец сказал? Может быть, потому что Владимир его уже определенным образом настроил?
Ну, может быть. Так, давайте послушаем звоночек у нас есть тут.
Давай.
Алло.
Здравствуйте, это я, Владимир.
Да, Владимир, давайте.
Тоже это хотел... вы такой работник, Владимир?
Да, я такой точку зрения свою хочу...
Давайте, давайте.
Озвучить.
Озвучивайте.
На месте этого человека, вообще-то говоря, себя чувствовал прекрасно. И в том коллективе, который там приходилось драться, понимаете, ну вообще меня это удивляет просто. Драться-то приходится везде, в любом коллективе, понимаете?
Так.
Кого... И... Ну, и на кого обижаться?
А. Понятно, понятно, да, спасибо. Это значит другой Владимир, не путайте. Так, еще звоночек у нас есть один, слушаем. Алло.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Александр зовут тут.
Что скажете?
У меня такая просьба. Помолитесь, пожалуйста, за сыночка Илюшу. У него высокая температура.
Ну, хорошо, помолимся давайте за Илюшу.
Да.
Друзья мои, присоединяйтесь. Много сейчас деток болеет. Грипп ходит всякий разный.
Сергей, еще давай-то помолимся. У нас у Юли тоже малыш болеет. Наш слушательница постоянно. У нее младший ребенок болеет. И тоже температура уже несколько дней.
Вот. А вчера еще из окна малыш какой-то выпал. Вот.
Ой.
С 16-го, что ли, этажа, но живой остался.
Ну,
и сейчас за его здоровье борются медики наши. Так что есть о чем помолиться. Давайте помолимся.
Да.
Присоединяйтесь,
да, немножко,
друзья. Вот, чтобы Наталью Аркадьевну хорошо было слышно, потому что Елена тут написала, что у вас что-то не очень хорошо ей слышно, но я думаю, что нормально должно быть.
Я вроде стараюсь. Ну, давайте будем молиться, дорогие друзья.
Господи милосердный, мы в эти удивительные дни приближающегося праздника Рождества Твоего молимся Тебе о детях наших, о тех, которые болеют, и грипп ходит, Господи, и высокие температуры, разные инфекции, Боже, и вот эта трагедия, что произошло в Новокосино, Господи, мы молимся о сохранении здоровья этого малыша, да и многих-многих других, которые могут вдруг попасть в какую-то опасность, Господи, и каникулы будут в школе, Господи, сохрани их жизни, сохрани деток наших от всякого рода зла, их так, этого зла вокруг так много, всяких проблем и бед вокруг, поэтому мы молимся Тебе об их здоровье, об исцелении, о защите, Боже, чтобы этот праздник был действительно для них таким удивительным, радостным, Боже, чтобы они все поправились и радовали нас своими счастливыми лицами. Просим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что ж, вот Владимир снова тут откликнулся. Да, он хитрый человек. Мы договаривались на одни обязанности, а он меня на студию стал засовывать. То вообще потом не знал, что мне поручить. А что я сам себя оформлять должен? Я вообще нелегально получал зарплату. Это они меня подставили, наверное. Такие условия. Или они мне такие условия поставили. Представляете себе? Да, меня жизнь заставляла. Я не мог уйти сразу. У меня семья. Я хотел заработать на отпуск ей. Осадок у меня. Угу. Так. И еще есть от Владимира продолжение. А коллеги до меня... выжили с работы милую девушку, потому что боялись конкуренции. Я, кстати, даже не по своим обязанностям превосходил их, между прочим. Вот они и занервничали. Отца я не настраивал, мы с ним на эту тему вообще не говорили. Я не привык жаловаться. Вот сейчас рискнул и вот получил. Так сказать, пишет Владимир, это от нас он якобы получил. Я так понял. Ну, вы же просили со стороны... Владимир, вот как со стороны это и выглядит. Понимаете, вот как-то это несерьезно для взрослого мужчины.
Тем более есть семья, вообще просто не понимаю.
Илья вот откликнулся, пишет тоже. Я не понимаю этого парня. Похоже, ему работа самому не очень нужна. Скорее, отец хотел его пристроить, чтобы не содержать великовозрастного сыночка. А сынок, похоже, по жизни всем недоволен. Ой, да еще у него семья... С ума сойти. Ну, вот так написал Илья. Ну, вот чем виноват этот работодатель, к которому вы, так сказать, обратились? Вот, понимаете, Владимир, вот у него есть то, что есть. И то, что ему надо. Если вас это никак не устраивает, собирайтесь и уходите. Какие претензии? Но если вы были готовы терпеть, чтобы вам просто так платили деньги, да, и вас совесть не мучила, да, чтобы на отпуск заработать на какой-то, значит, не так уж вам и нужны, так сказать, деньги, видимо, были, ну, для жизни просто хватало, что ли? На отпуск только не хватало или что, как? Не знаю. Понимаете, ну, как-то все это звучит странно немножко, непонятно мне.
Если ну, нужно... потом вы сначала написали, что вы там, так сказать, сидели, практически не знали, чем вам заняться. А теперь, как вы пишете, то... Получается, что вы и в большей степени профессионал, чем ваши эти коллеги, и способнее их, и они в вас видели какого-то конкурента и так далее, и так далее. Ну, просто, понимаете, вот как-то это...
Если вы ничего не делали...
Не очень вяжется одно с другим, честно говоря. Вот как-то вы сами себе противоречите в своих вот последующих каких-то сообщениях по сравнению с первым сообщением.
Владимир. Ну да. Юля пишет нам, спасибо, спасибо за молитвы. Сегодня первый день без температуры. Мы за вас тоже молимся, Наталья Аркадьевна.
Спасибо большое.
Спасибо, Юля.
У меня тоже сегодня первый день, так поменьше, 37,4, а то прям было вообще.
Форточки не открывайте больше? Вы там следите.
Это сложно.
Понятно. Так, у нас тут есть масса еще других сообщений, которые тоже надо почитать. Поэтому, Владимир, не обижайтесь как бы на нас, но мы исходим из того, что пишете вы, из той ситуации, какую вы нарисовали, ту информацию, которую вы нам предоставили, вот как она выглядит со стороны, с нашей точки зрения. Ну, вот так мы и стараемся озвучивать.
Ну и потом, Сергей, Господь ведь как говорит, да, как вы хотите, чтобы к вам относились люди, чтобы как вы хотите, чтобы они как с вами поступали, так и вы, так сказать, и относитесь и поступайте с людьми. Мне кажется, что даже с этой точки зрения, если посмотреть на ситуацию, то, ну, наверное, в общем, как-то оно становится все понятнее. Просто у вас обида, так ощущение, как будто на весь белый свет вы обижены. Понимаете, вот все виноваты в чем-то. А в чем, собственно, люди виноваты-то?
Работу-то вам предоставили, понимаете? Другое дело, что вы не смогли как бы там ужиться или еще что-то там произошло. Ну, бывает. Не понравилось вам еще что-то. Бывает, конечно. А что теперь делать с этим? Ищите другую. Так, звонок у нас, даже два. Давайте послушаем. Алло.
Алло.
Да-да, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, Никита, это звонит. Так, по поводу Владимира хотел рассказать. Вот дело в том, что у некоторых есть отцы, и отцы им помогают. У меня отца не было. Владимира устроили на хлебную работу, ему платили просто так. У меня этого никогда не было. Вот мне пришлось стать к станку в 16 лет. То есть я действительно тяжело работал всю свою жизнь. И никогда в жизни у меня не было халявной работы. Если бы у меня такая была, может быть, я достиг чего-то большего в этой жизни. И вот за каждую пять земли приходится в этой жизни грызться со всеми вместе. И кто победил, тот выжил. А кто проиграл, тот умер. Все, правила очень просты. Если этот сопляк так относится к тому, что для него сделал отец, то не хочу, то не надо, ну как бы не надо, там я работать не буду, а это мне не по душе, а с фототехникой я работать не могу. Ну, это его личные проблемы, это его загон, это ему надо к психиатру обратиться. Все остальные грызутся за эту жизнь, и это правила игры, их надо так воспринимать. И очень странно слышать, ну, да, у меня бывали случаи, когда жизнь меня ломала, и приходилось идти и просить помощи у кого-то. Но, извините, если меня жизнь ломала, то она делала это через колено, и там уже ничего нельзя было сделать, я бы сам не справился. Чего-то я не заметил такой жизненной ситуации у Владимира. Ой, его там побили разочек. Да встал в ответ, дал в морду. Пусть тебя бьют, пока не упадешь. Тогда, может быть, что-нибудь поймешь вообще, что для тебя люди сделали. В общем, я считаю Владимира абсолютно неблагодарным человеком, так сказать, тварью Божьей, и абсолютно недостойным того, чтобы вы ему помогали.
Спасибо за ваше мнение, но не думаю, что уж прям так вот. Вы же не знаете, Владимир, в конце концов, не стоит делать такие выводы. Я думаю,
потом,
неправильно это.
Когда вот мы так начинаем говорить, Сергей, вот выражение там типа «сопляк» там или что-то. Ну, во-первых, что это такое, зачем вы так говорите? Вообще, кому бы то ни было. Даже если там это человек значительно моложе вас, допустим, Сергей, но все равно зачем?
Не, но это сниженная лексика, которая вообще неприемлема.
Даже по отношению к ребенку, зачем унижать? Даже вот если что-то действительно там как-то вот делается не так, все равно, понимаете, ну это не надо делать так. А тем более, когда вы человека вообще не знаете, зачем же так говорить?
Вам же вот кто-то, Никита, помогал, и Владимиру помогать будем. Почему нет? Поэтому тут вопрос не в помощи. Если человек обращается за помощью, понять ситуацию, ну, мы честно пытаемся этого сделать. И помогали, помогаем, и будем помогать, чем мы можем, естественно. Поэтому, ну, не стоит.
Но другое дело, что как это воспринимается, кем-то это не воспринимается как помощь. Видишь, вот Владимир, например, это, скорее всего, не воспринимает как помощь. Он думает, что мы с тобой, когда говорим вот так, что мы как бы вот что-то там, может быть, даже он думает, что мы на него с тобой нападаем, а мы просто пытаемся ему показать ситуацию, ну, как бы немножко, может быть, пошире, не именно с его позиции. Со своей позиции он сам уже, так сказать, эту ситуацию нам обрисовал, а мы ему показываем ее с другой стороны. И, собственно говоря, Владимир, для вас же, для самого полезнее увидеть ситуацию с разных сторон, понимаете? И сейчас, и на будущее тоже, чтобы, может быть, в следующий раз вы не попали в такую ситуацию. И самое главное, чтобы вы могли и к Богу обращаться с соответствующими молитвами, с соответствующими просьбами. Может быть, вы могли бы сказать Богу там, о чем-то, что вот вы поняли, что в чем-то, может быть, вы были неправы и так далее. Может быть, вы нехорошо думали про этого человека. Может быть, вы нехорошо про него кому-то говорили. Попросить прощения, ну хотя бы у Бога попросить прощения за то, что вы вот какие-то вещи сделали. Я не знаю, может быть, вы это уже сделали. Может быть, вы там, так сказать, ну, то, что вы думали об этом человеке очень хорошо, не похоже из того, что вы написали, так сказать. Но тем не менее, кто вас знает, может быть, вы уже, так сказать, что-то поняли и что-то это сделали. Но наша задача, чтобы вот эти моменты, чтобы вы как-то об этом подумали.
Вот вы пишете, что он хитрый человек. Ну а в чем его хитрость? Ведь он работодатель, ему нужен тот, кто нужен, а не тот, кто к нему пришел. Просто потому, по факту, понимаете? И тем не менее, идя навстречу вашему отцу, в какой-то дружбе, взаимоотношения какие-то, он берет вас. Понимаете? Ему-то нужен другой человек, но тем не менее он берет вас. Вы не хотите туда, куда он вам предлагал поначалу? Да, отказались. Он вас устраивает в офис, где, так сказать, не очень пыльная работа, я так понимаю, которой вообще не было у вас.
И, может быть, ему, собственно, и не был нужен человек в этом офисе-то.
Конечно, я думаю, если работы-то нет. Чего он туда будет человек сажать? Но он пошел вам навстречу. Так чем же он хитрый-то? В чем его-то хитрость? У него одни проблемы. Куда вас пристроить? Как вам помочь, так сказать, и откликнуться на просьбу отца ради отношений с вами? А теперь
он деньги тратит на это
вообще. Он деньги тратит, да, он, так сказать, подставляется, потому что сотрудники смотрят косо. Вот пристроил там своего какого-то, вот тут вот он сидит, ничего не делает, вот, а мы тут пашем с утра до вечера в поте лица и так далее, и так далее. Понимаете, какая обстановка-то возникает? А ему нужна была эта главная боль? Вот эти проблемы-то решать. И я понимаю, что у него теперь напряг с отцом вашим. Он вроде бы как бы вот вас как-то задел, что-то там как-то показалось, и оказалось все не так. Что ему-то делать? Он-то чем виноват? Он предложил то, что у него есть, то, что он мог сделать. Ну и как с этого-то теперь, с этих позиций ему теперь что делать? И оказался еще и виноватым в том, что пошел навстречу.
Но я думаю, для этого человека тоже будет урок, что, допустим, вот у меня есть место, вот я могу на это место человека пригласить.
Ну, да.
Если не устраивает, ну
все,
делать?
Да.
Значит,
да.
На этом до свидания, как бы, да, тогда.
Так, Илья пишет снова нам. У нас к вам вопрос. Недавно услышали, что, оказывается, из общего числа верующих не все верят в Бога. Есть часть людей, которые называют себя христианами, но в Бога не верят. Мы не понимаем, как такое может быть. Что же это за... верующие такие, во что верят они тогда? Во что они тогда верят? Вот так пишет Илья. Ну, это, понимаете, как бы вот такой процент людей формальных. Они верят в Бога, они верят, что Он существует, они верят в то, что надо там ходить в церковь. Но вот дальше этой минимальной, так сказать, вот самой, так сказать, начальной ступени, они никуда не двигаются. То есть они не практикуют, не развивают свою веру, и вот они такие формальные христиане, так сказать, номинальные иногда, ну, в разной степени градации. Это, естественно, все неоднородно. Нет такой четкой черты. Вот шагнул, а здесь уже такие вот верующие. А здесь так шагнул, здесь вот уже такие верующие. Мы иногда по жизни даже вот так с нами бывает. Наша вера неоднородна. Мы двигаемся между абсолютным неверием и абсолютной верой, можно так сказать, где-то вот на этой шкале, постоянно, куда-то, в разные
стороны. Ты знаешь, вообще интересно, буквально вчера с моим Александром, вот с моим младшим сыном, вчера, по-моему, как раз с ним говорили об этом, что-то где-то мне попался какой-то материал, но там, помимо многих-многих-многих других вопросов, там тоже что-то такое об этом было, и я как раз еще ему тоже сказала своему сыну, говорю, слушай, говорю, интересно, как это вот так? И потом там был дальше комментарий шел под вот этим, так сказать, исследованием или материалом. Такая большая какая-то была статья. Там какие-то были цифры, которые нашли сначала одно, потом какие-то другие, которые вроде бы прям противоположные. Но сын у меня как-то вот он помог во всем этом разобраться, во всей этой мешанине какой-то.
Он же математик, с цифрами-то дружит.
Вот, сказал, что вообще лучше бы вместо статьи было бы просто как-то вот какие-то таблицы бы приведены, и было бы все гораздо понятнее. Но я совершенно с ним согласна.
Ну вот подождите, пока отвечать. Вот тут есть сообщение от радистки Кэт. Она как раз тоже в таком ключе задает вопрос. Я стараюсь, чтобы у нас как бы выстраивался разговор. Вот она пишет. Простите, слушала в ночном повторе по тому вопрос, задаю сейчас. Вы сказали, что 3-5% действительно по-настоящему верующих людей. Это нормальные проценты. Примерно одинаковые по всем странам и векам. Понятно, что это выявляют путем опросов сейчас. Но кто, кроме Бога, может измерить степень веры людей? Не кажется ли вам это странным и неправильным? В Второй вопрос. Но вряд ли, наверное, сможете ответить. Эти 3%, видимо, те самые бабушки-старушки в платочках из церквей, потому что вряд ли кто-то из людей молодых и хорошо образованных будет настолько серьезно и преданно относиться к религиозным обязанностям. Я права? Вот как интересно.
Хорошо. На что сначала-то мы...
Давайте про 3-5%. Что вы хотели сказать? Итак, разъясняет в этой статье по поводу 3-5%.
Сейчас, дай сообразить. Ой, фу.
И ваш сын...
Нет, по поводу того, что как можно не верить. Мы же начали с этого.
Ну да, да.
Вот, я просто думаю, я что-то начала о чем-то говорить, вспоминаю, о чем мы с сыном говорили. Вот, и ты знаешь, очень интересно там, так сказать, вот комментарий дала Мария Мчедлова, или Мчедлова, она директор какого-то центра при Академии наук. Как раз центр, который занимается исследованиями вот в разных вот этих религиозных
сообществах,
течений, да. Там сообществ, да. Какие там проценты, как бы вот всякие эти исследования социологические, как и что. И она, значит, ну, тут она очень интересно вообще пишет много чего. И вот, что интересно, как раз на об этом вот тут говорит, сейчас прям найти бы. Но, неважно, я сейчас по памяти скажу, значит, смысл такой, что такие же вещи, кстати говоря, не только христианство касается, что там из верующих, вот как бы там какая-то часть, где-то примерно там четверть, там процентов 25-20%, ну, где-то примерно вот так, не помню, там 20% или 25%. Как бы, которые говорят, что вот в Бога они не верят, но при этом считают себя верующими. Что то же самое и в мусульманстве, и в общем, и в других. Что примерно вот такой вот процент, который вот, как странная вещь происходит, что люди вроде бы причисляют себя к верующим, но при этом в Бога они не верят. И вот когда стали, как бы вот, что это, откуда это, и ты знаешь, к какому выводу пришли в итоге после вот как бы опроса вот такого рода людей, да, вот как бы, получилось так, что люди... причисляя себя к той или иной конфессии, вот такие люди, которые в Бога не верят, они, скорее всего, имеют в виду, как бы, что они привержены традициям, как бы, вот этнической идентичности, понимаешь, да?
Ну да, национальным разным там
моментам. Да. То есть это вот свои, как бы, да? Есть как бы чужие, а вот это вот свои. И несмотря на то, что они в Бога не верят, но тем не менее многие другие вещи им близки. И поэтому они как бы вот к этой группе себя причисляют и вот считают себя верующими. Потому что как они по-другому себя могут назвать? И похоже, что это так и есть, действительно.
Ну
такое
да.
Может быть, вполне. Ну вот это вот в связи с тем, что... А что ты говоришь еще там, какие у нас...
А вот то, что второй вопрос, который задает нам наша уважаемая радистка Кэт, она говорит, второй вопрос, но вряд ли, наверное, сможете ответить. Эти 3%, видимо, те самые бабушки-старушки в платочках и церквей, потому что вряд ли кто-то из людей молодых и хорошо образованных будет настолько серьезно и преданно относиться к религиозным обязанностям. Вопрос. Вряд ли? Я права?
Нет, ничего не вряд ли.
Ничего не вряд ли.
На самом деле, это вот когда-то так было, да, это действительно так было, вот, и говорили, что на, как бы на этих бабушках церкви выжили, ну, это как бы, я даже помню, слышала такое в начале 90-х, когда говорили, что вот благодаря вот таким бабушкам в платочках, да, церкви не были закрыты, и они как бы вот сохранили веру, они молились и так далее. Причем, насколько я понимаю, что это было и в православной церкви, ну, собственно говоря, и в других церквях.
Везде, да.
Да, это везде была примерно такая ситуация, что, ну, большая часть были люди вот еще той как бы закваски такой старой, да, как бы такие вот более в возрасте люди. А сейчас-то ситуация, по-моему, ты тоже прекрасно ты видишь и знаешь, что ситуация сейчас меняется, и очень много молодых людей, молодых, средних лет людей и так далее. Поэтому, понимаете, сейчас, говорят даже, между прочим, вот где-то я мне тоже доводилось прочитать в какой-то статье не так давно, что, кстати говоря, вот в сельской местности с этим сложнее, а в городах как раз, вот в церкви очень много людей как раз хорошо образованных и даже с хорошим уровнем доходов. То есть как бы опровергаются те какие-то прежние представления, что люди, которые, так сказать, ищут, как считается, что ищут какого-то утешения, вере в Бога, что это люди, которые ни на что не способны, люди очень бедные, там какие-то неграмотные, что это полностью опровергается тем составом, так сказать, верующих людей, которые сейчас в храмах, в церквях и так далее.
Я вам более того скажу, что и даже вот в советские годы молодежи было достаточно в церквах. Ну вот я лично был в то время молодым человеком еще тогда, вот, достаточно. И были большие молодежные общения межцерковные. Другое дело, что все это находилось в состоянии постоянного давления и гонений, поэтому не очень афишировали люди, что они вот верующие и так далее, потому что они могли тут же потерять работу, их могли, так сказать, как-то репрессировать в каких-то вариантах разных. Поэтому это не очень афишировалось. Да и никто такую статистику не собирал, потому что люди никто ничего не сказали бы. Вот, но реально это действительно было так.
Ой, Сергей, кстати, вот вчера, когда мы с моим Александром как раз с этой статьей разбирались, знаешь, там что было в связи с тем нашим разговором по поводу политических предпочтений? Помнишь, мы вчера говорили?
Ну да,
так
да.
Вот там было указано, что политические предпочтения у верующих людей, в частности у христиан, разных конфессий, самые разные. То есть есть правые, есть левые, там центристы, либералы и так далее. Что на самом деле религиозность не оказывает влияния на политические предпочтения. Да. Как-то вот примерно так было.
Ну, замечательно. Мне надо двигаться вперед, потому что есть еще сообщение, которое надо прочитать.
Давай, что там еще-то у нас?
Вот пишет нам Кирилл. Я все детство мечтал стать звездой. Сейчас работаю в сфере, косвенно связанной с ними. По всей видимости, со звездами.
Со звездами.
В соцсетях часто добавляюсь ко многим из них. Некоторые добавили, даже переписываемся. Некоторые забанили. Объясните мне, что я делаю не так? Вот как. Вот у нас такого еще, по-моему, вопроса не было.
А в каком смысле, Кирилл, что значит, что я делаю не так? Почему забанили?
Или вы что, вы хотите-то чего? Вот от того, что вы переписываетесь с какой-то звездой, вы себя чувствуете, что, так сказать, маленькой звездочкой или как? Что вам это, для чего вам это нужно?
А вообще было какое-то сообщение очень близкое по смыслу. Но там как-то было более так конкретно сказано. Было сказано о том, что вот у человека, который написал, я не помню, как его звали, возникает такое ощущение, что он как, вроде бы навязывается в друзья там и так далее. И вот если у вас как бы такая мысль, для чего, куда вы добавляетесь? Вы хотите добавиться в друзья. Но вы же, наверное, понимаете, что на самом деле ни о какой дружбе речи быть не может, правда?
Ну, конечно. Вы зачем нужны? И таких добавлятелей, так сказать, которые хотят добавиться и стать, так сказать, другом звезды, ну, наверное, море. А зачем? Вот что вы хотите? Вы хотите как-то греться в лучах славы какой-то или получать какой-то кусочек жизни, так сказать, для жизни или еще что-либо? Зачем? Вот вопрос. У нас тут осталось одно письмо неотвеченное. От Даши, я думаю, что мы уже практически не успеем, наверное, ее. Ну, вот я не знаю, Кирилл, что вам еще сказать, что вы делаете неправильно. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Вы свою какую-то самооценку на этом строите? Ну, какая может быть здесь самооценка? Ну и что, что вы добавились к какому-нибудь там Филиппу Киркорову? Ну и добавились, ну и что? Что от этого? Ну, время наше подходит к концу, мы вынуждены, так сказать, закругляться, несмотря ни на что, но, надеюсь, еще продолжим и успеем поговорить сегодня вечером в 18:00 на передаче «Прощение». Храни вас Бог, пишите нам. До новых встреч.